Я обозначила тему доклада так: послание 2016, мифы и реальность. Немножко из истории вопроса. Послание президента России Федеральному собранию, ежегодное обращение главы государства парламенту является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Включает в себя как положение политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента. Послание главы государства, президента, монарха, парламенту – это исторически сложившаяся форма взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти. Так, в Великобритании каждая новая сессия парламента начинается с так называемой тронной речи монарха, которая представляет собой программу законодательной работы парламента, предлагаемую правительству, а ее утверждение парламентом равнозначно внесению вотума доверия действующему правительству. Традиция обращения британского монарха с тронной речью к парламенту берет свое начало с 13-го столетия. В США президент ежегодно обращается к Конгрессу с посланием о положении страны. Первое такое послание было озвучено президентом Джорджем Вашингтоном в 1790 году. В Советском Союзе до учреждения поста президента СССР явление политической жизни подобных посланий не существовало. Это, очевидно, было связано с тем, что советская политико-правовая доктрина не признавала концепцию разделения властей, однако, по сути, их роль играли отчетные доклады ЦК КПСС съездом партии. После возникновения президентства в СССР в Конституцию СССР были внесены изменения, предусматривающие, что президент СССР представляет съезду народных депутатов СССР ежегодные доклады о положении страны, информирует Верховный Совет СССР о наиболее важных вопросах внутренней и внешней политики СССР. Но ни один из таких докладов Михаил Сергеевич Горбачев сделать попросту не успел, ввиду краткосрочности пребывания в президентской должности. При этом Горбачев обращался 31 марта 1990 года с посланием к Верховному Совету СССР, в котором предлагал в приоритетном порядке рассмотреть и принять постановление о неотложных мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи. А также 13 апреля того же года к Верховному Совету Литовской ССР и Совету министров Литовской ССР, где указывал на недопустимые ситуации, при которой руководство республики принимает все новые законодательные акты решения, которые противопоставляют Литовскую ССР другим республикам Советского Союза в целом. В Российской Федерации норма об обращении главы государства с посланиями высшему законодательному органу впервые появилась в законе РСФСР 24 апреля 1991 года о президенте РСФСР. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 которого президент представляет не реже одного раза в год доклады съезда народных депутатов РСФСР о выполнении принятых съездом народных депутатов РСФСР и Верховным Советом РСФСР, социально-экономических и иных программ о положении в РСФСР, обращается с посланиями к народу РСФСР, съезду народных депутатов РСФСР и Верховному Совету РСФСР. Съезд народных депутатов РСФСР большим большинством голосов от общего числа народных депутатов РСФСР вправе потребовать от президента РСФСР внеочередного доклада. Это цитата, конец. Б.Н. Ельцин Борис Николаевич до принятия действующей Конституции РФ несколько раз обращался с посланиями непосредственно к народу России. В частности, 10 декабря 1992 года с трибуны 7-го съезда народных депутатов РФ он обратился к гражданам с призывом сбора подписей за инициативу проведения референдума о доверии президенту. 20 марта 1993 года он снова выступил, на этот раз телевизионным обращением к народу РФ, в котором сообщил о назначении на 25 апреля того же года проведения всероссийского референдума, вошедшего затем в историю под названием «Да, да, нет, да». После вступления в силу Конституции Российской Федерации 1993 года обращение главы государства с посланиями к парламенту приобрело характер ежегодной практики. Первое такое послание президента Федеральному собранию было озвучено 24 февраля 1994 года. Институт обращения главы государства к парламенту существует и в большинстве бывших республик СССР – Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Украине. Обращение главы российского государства с ежегодными посланиями парламенту прямо предусмотрено действующей Конституцией России. В соответствии с пунктом Е статьи 84 Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Сугубо правовой точки зрения президентское послание не является нормативным правовым актом главы государства и не обладает юридической силой. Законами не предусмотрена также и форма реагирования Федерального собрания на послание президента. По своей конституционной природе послание не может рассматриваться как юридический документ президента, поскольку в Конституции предусмотрено только два вида правовых актов главы государства – его указы и распоряжения. При этом послание является значимым политическим и программным документом, адресованным, по сути дела, не только парламенту, но и всем другим органам власти в Российской Федерации, обществу в целом. Поэтому справедлива характеристика таких посланий, как политических актов с элементами распорядительных функций или как нормативно-политической формы деятельности главы государства. Содержание и форма послания в целом зависит от усмотрения президента и какими-либо специальными правилами не регламентируется, не считая того, что федеральным законом от 20 июля 1995 года номер 115 ФЗ о государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации установлено следующее требование. Ежегодное послание президента Российской Федерации, с которым он обращается к Федеральному собранию, содержит специальный раздел, посвященный анализу выполнения программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и уточнение указанной программы с выделением задач на предстоящий год, часть 2 статьи 5. Однако на практике это требование не соблюдается. Палата Федерального собрания по итогам заслуживания президентских посланий нередко принимает специальные постановления, направленные на реализацию намеченных посланий законодательных мероприятий. Федеральные органы исполнительной власти также реагируют на послания главы государства принятием соответствующих правовых актов, которыми устанавливаются меры по реализации поставленных президентом задач. Пунктом 2.1 типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного правительством РФ, предусмотрено, извиняюсь, что планирование работы федерального органа исполнительной власти по основным направлениям деятельности осуществляется на основе послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, бюджетного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации в развитии положения послания также принимают свои нормативные акты. Все сказанное свидетельствует о значительной роли, которую играет послание президента не только в политическом, но и в правотворческом процессе. В этом году на очередное путинское послание, напомню, случилось оно 1 декабря, ядрос отреагировали, как всегда, бурно, назвав его, также, впрочем, как всегда, каким-то супервыдающимся и конгениальным. Несмотря на то, что на многих моих сограждан, да и то только на тех, кто в рабочее время смог послушать это послание, оно произвело впечатление серого и безликого. Набор общих фраз и благостных цифр, не более того. В Саратове председатель Саратовской городской думы, директор социально-экономического института РЭО имени Плеханова профессор Сергей Наумов рассказал о ряде поручений, данных им председателем комиссии городской думы в исполнении положения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Я процитирую Наумова, это цитата, цитирует его 8 декабря информагентство «Взгляд.Инфо» со ссылкой на пресс-службу Саратовской городской думы. Ну и, собственно, пошла цитата. «Отмечу, что послание президента Федеральному собранию – это основополагающий документ, который формирует политику государства по основным направлениям социально-экономического и политического развития на ближайший год. Убежден, что Саратовская городская дума в своей деятельности также должна руководствоваться положениями послания президента. Именно поэтому мною были даны поручения по исполнению на территории Саратова положения послания. Наказы коснулись самых разнообразных сфер деятельности. Особо подчеркну, что все они должны быть проработаны моими коллегами-депутатами в тесной взаимосвязи с администрации Саратова при поддержке главы города Валерия Сараева. Ведь именно исполнительный орган власти является своего рода проводником в жизнь на местном уровне государственной политики по самым актуальным для жителей темам. Бесспорно, региональное отделение партии «Единая Россия», от которой я был избран, поможет депутатской группе ЕР в Саратовской городской думе реализовать политику президента РФ Владимира Путина в нашем родном городе. Уверен, что особый акцент нам необходимо сделать на модернизации городской налогооблагаемой базы, стимулировании деловой активности, привлечении инвестиций и проработке механизма улучшения условий для развития предпринимательства. В этом плане депутатам предстоит объединить бизнес-сообщество, выслушать представителей каждой деловой среды, продумать и реализовать план экономических преобразований. Подчеркну, что цифровая экономика в данном процессе должна занять первостепенное место. Нам необходимо будет привлечь к разработке и реализации данного проекта экспертное научное сообщество. В Саратове есть крупнейшие специализированные вузы, которые смогут предложить эффективное решение и создать базу для внедрения экономики нового типа. Особо отмечу, что развитие социальной отрасли для нас также является приоритетом. Напомню, что в своем послании Владимир Путин подчеркнул, что муниципальные власти должны привлекать к исполнению социальных услуг некоммерческие организации. Далее, благоустройство – это то, чем в последнее время живет наш город. И еще позволю себе цитату из Ландо в общественной палате, также путинское выступление слушали с большим вниманием, а Александр Ландо присутствовал на оглашении послания в Кремле. Напомню, это он возглавляет общественную палату Саратовской области. своим впечатлением поделился 9 декабря в местной газете «Глаз народа», возглавляет который небезызвестная Елена Столярова, а учредителем является ГУ аппарат Общественной палаты Саратовской области. Вот, собственно, мнение Ландо по этому поводу. Считаю отличительной чертой послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию то, что глава государства связал основные темы документа с нашими главными моральными ценностями, принципами справедливости, уважения и доверия. Президент четко сказал, что вместе можно преодолеть любые трудности, что именно сердечная искренняя забота России лежит в основе этого объединения. Далее, особое внимание Владимир Путин уделил поддержке одаренных детей. И финал апофеоз этого мнения. Нам необходимо сохранить эту динамику, искать и находить новые формы взаимодействия с властью, побуждая чиновников выходить из кабинетов, как этого требует общество и президент России. За дело на предстоящий год есть, движение только поступательное. Но вернемся к благостному посланию. Вот цитата о якобы высоких показателях и несказанных достижениях. Сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но вы знаете, что если в прошлом году у нас спад ВВП был где-то 3,7%, думаю, что в этом году он будет незначительным. За 10 месяцев 2016 года рост промпроизводства составил 0,3%, и думаю, что так оно примерно и будет. Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей промышленности, а также жилищного рынка. Я тоже об этом сейчас скажу, потому что наметился рост промышленного производства, небольшой, но тенденция позитивная. Безусловно, ее нужно будет сохранить. Так вот, по жилищному рынку в 2015 году введено в строй более 85 миллионов квадратных метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны. В автопроме у нас в целом небольшое снижение, но по грузовым автомобилям рост. Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость. Все там подросло у нас, не уменьшились, а даже подросли золотовалютные резервы Центрального банка. Динамика положительная, существенно позитивная. Самая низкая инфляция зафиксирована в 2011 году. Это было 6,1%. Повторяю еще раз, в этом году может быть меньше даже. Это значит, что в следующем году мы действительно можем достичь целевого показателя в 4%. Это очень хорошие предпосылки для того, чтобы на базе здоровой экономики добиться существенного роста. Однако хочу подчеркнуть, стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему. Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и значит нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие. Такого мы себе позволить не можем. Конец цитаты. Однако от благостных цифр вернемся к реальной жизни. Несмотря на главный смысл политики Владимира Путина, по мнению Александра Ландо, это сбережение людей. На 1 ноября 2016 года, по сведениям организации, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате составила 3 миллиарда 790 миллионов рублей. И по сравнению с 1 октября 2016 года увеличилась на 132 миллиона рублей, на 3,6%, сообщает Российская Федеральная служба госстатистики. Ну и дальше можно подробно рассказывать о том, как увеличилась просроченная задолженность. Кто интересуется, на сайте может подробно ознакомиться со всеми этими цифрами. По регионам, и в том числе по нашему. И плюс, ну, потом еще приведу попозже, чтобы не утомлять статистикой, рост цен. Ну, а завершить хотелось бы, опять-таки, цитаты из послания 2016. И в культуре, и в политике, в СМИ, и общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию.